Ники открыла для себя и страстно полюбила горький шоколад. Ела плитками, заставляла Джерри заказывать шоколад на завтрак и забирала его долю. «Извини, Джерри, это сильнее меня». Тот только улыбался, глядя, как она уплетает неведомое ранее лакомство. «Тебе нужно побывать в крупном кондитерском магазине, где черный, рыжий и белый шоколад лежит целыми грудами». Ники замерла и восхитилась. «Горы шоколада в витрине? И вы, люди, можете спокойно ходить мимо таких сокровищ, не бросаетесь на них тиграми, бешено рыча и разрывая когтями и клыками?» После еды Ники преспокойно вытерла грязные шоколадные пальцы о белую майку. Джерри не выдержал и сказал: «Лучше пользоваться салфетками». «Их же иногда не бывает под рукой, а майка всегда со мной», — удивилась Ники. «Но такую испачканную вещь нужно стирать», — возразил чистюля Джерри. «Люди, неужели вы стираете одежду после первого пятна?» — поразилась девушка Маугли. «Бедняги! Одежда вас съела!» Книги, которые Ники читала на корабле, описывали времена без телевизоров и рекламной индустрии. Поэтому девочка плохо представляла современную жизнь. А потом Ники впервые увидела журнал мод и вытаращила глаза на красивых девушек невероятной холености. Изъяны у этих див отсутствовали в принципе. «Таких людей не бывает», — категорически заявила она. «Бывает», — улыбнулся Джерри, — «но их нужно долго искать и приукрашивать». «И зачем вы размножаете их фото? Для выращивания комплексов у других обычных девушек?» «Вопрос не ко мне», — хмыкнул Джерри. «Этих дивных дев коллекционируют производители модной одежды». «Стоит ли надевать одежду на таких красавиц, если ты продаешь ее женщинам обычной комплекции и внешности?» — недоумевала Ники. «Ведь это прямой, если не обман, то внушение иллюзий».
«Полагаю, леди из журналов мод символизируют мечту других женщин».
«Иллюзия как мечта?» — фыркнула Ники, отбросила глянцевый женский журнал и больше никогда его в руки не брала, чтобы, будучи обычной девушкой, ненароком не подцепить комплекс неидеальности. Но журнал про яхты и автомобили ее снова озадачил. Возле многих автомобилей опять-таки красовались девушки в бикини или другой малоформатной одежде. Некоторые кокетливо держали в руках с красными ногтями большие гаечные ключи. «Зачем возле автомобилей девушки?» — спросила Ники. «Такие машины успешнее продаются», — вновь хмыкнул Джерри. «Девушки лучше роботов затягивают гайки?» — удивилась Маугли.
Джерри долго не отвечал, лишь громко давился и хрюкал. «Они не прикасаются к автомобилям, они просто стоят рядом», — сумел он, наконец, выговорить.
«И такие машины продаются лучше?»
«Да».
«А покупатели знают, что автомобиль с девушкой ничуть не лучше автомобиля без нее?»
«Конечно, а то и хуже».
«Знают и все равно покупают? Они что, сумасшедшие?» — кротко спросила Ники. Но сильнее всего ее потрясло другое соприкосновение с человеческой цивилизацией. Они смотрели ТВ, и Ники спросила Джерри: «Этот славный старичок и симпатичная ушастая девочка 11-й раз предлагают детям попробовать круглые красные конфетки со вкусом спелой вишни. А почему они не рекомендуют детям сами вишни?»
«Ну, реальная вишня заметно дороже этих пластиковых шариков».
«О, они смогли получить биохимические компоненты вишни так дешево?»
«Нет, в этих конфетках от вишни одно название — натуральный бренд. Остальное — простенький синтетик».
«Тогда эти полимерные конфетки совсем не так полезны детям,
как настоящие вишни? Конечно, нет. Но славного старичка и ушастую девочку совершенно не волнует детское здоровье. Их цель — отнять у детей побольше карманных денег, — фыркнул Джерри. Вот тут-то Ники была шокирована и, кажется, даже перепугалась. И этого старого хрыча не сажают в тюрьму, а показывают по телевизору? Каждое утро беззубые пасти медицинских аппаратов заглатывали Никино тело, долго жевали его и удивленно выплевывали. После чего за девочку принималась худощавая жилистая врач, заведующая залом лечебной гимнастики. Она, что-то весело напевая себе под хрящеватый нос, тыкала Ники под ребра твердым пальцем, стучала молотком по прыгающим коленкам и заставляла девочку выполнять десятки болезненных упражнений на разнообразных пыточных устройствах, которые врачи почему-то называли спортивными снарядами. Днем Ники застревала возле новостных экранов, с восторгом отслеживая кипение жизни человеческого общества, от которого она так долго была оторвана. Все-таки непонятно, как они там умещаются. Пораженно думала она, глядя на густые толпы машин, людей и роботов, циркулирующих в многоуровневом пространстве крупных мегаполисов. Все свободное время Ники и Джерри проводили в парке. Там они гуляли, разговаривали, обедали, захватив из кафе подносы с сэндвичами и суши, или просто сидели и читали. Ники проглатывала новые книги быстрее, чем съедала десяток рисовых рулетиков с сырой рыбой и рыжими креветками. Ребята исследовали дальние уголки парка и даже сумели забраться на самый высокий холм, хотя Джерри пришлось помогать Никиной коляске. Под взглядом с холма, который несколько метров не дотягивал до стеклянного неба, сад лунного госпиталя со вздохом расстался со своими тайнами и съежился в маленький остров зелени под герметичным прозрачным куполом, который не пускал драгоценный кислород в космос. На склоне холма валуны обступили глубокую узкую расселину. Нора? Друзья стали весело гадать, кто там может жить. «Однажды я бродил по лесу возле нашего дома, на земле», — вспомнил Джерри, и вдруг провалился выше колена в дыру возле куста ежевики. Вытащил ногу, смотрю, глубокая яма и бревна какие-то. Папа решил, что это старая землянка, и сказал, в этих местах жила легендарная индейская принцесса Покахонтас. Наверное, в землянке лежат древние индейские сокровища, ведь должны были многочисленные женихи приносить этой принцессе подарки. Я, конечно, стал просить его, давай раскопаем подземный дворец принцессы. А он засмеялся и пообещал, обязательно, но попозже, когда время свободное будет. Так и не успели. Вдруг Джерри замолчал и отвернулся от Ники, потом вскочил на ноги и, не оборачиваясь, бросился в гущу леса. «Джерри!» — вскрикнула Ники, но мальчик уже исчез. Ники с трудом развернула коляску и с расстроенным лицом двинулась за ним, пытаясь найти дорогу между огромными валунами. Она умела бороться со своими печалями, но от чужого горя у нее противоядия не оказалось, и девочка стала не похожей на обычную себя, веселую и жизнерадостную. На середине спуска ее коляска намертво застряла между камнями. Девочка обвела глазами густую листву вокруг, и ее лицо исказило гримаса боли. «Кто это с нами сделал? За что?» — с гневом спросила она, притихшее пространство, и поручень кресла хрустнул под ее ладонью. Минут через 20 Джерри вернулся и нашел застрявшую в камнях коляску. Он покраснел, несмело поднял руку и прикоснулся к плечу грустной девочки. — Я не хотел, чтобы ты видела меня раскисшим, — с трудом сказал он. — Вот и бросил тебя в этих валунах. Извини, Никки. — Джерри. Мужчины тоже имеют право плакать, А уж я давно мечтаю порыдать в чью-нибудь жилетку, — печально ответила Никки. — Давай-ка вытащим твою коляску, — вздохнул Джерри. Это был единственный раз, когда Джерри увидел Никки по-настоящему грустной. Все остальное время она по-прежнему радовалась жизни. На следующий день Джерри долго и с удовольствием смотрел, как хохочущая Никки пытается догнать на коляске убегающую по лужайке игривую Тамми. Когда девочка, радостная и раскрасневшаяся, подъехала к нему, он сказал серьезно: «Наверное, быть счастливым — это талант. Можно радоваться жизни, сидя в инвалидной коляске, живя в пещере и питаясь травой, а можно остаться мрачным ипохондриком, имея все, что только можно себе представить. И как тебе удается быть такой веселой?» Запыхавшаяся Никки вскинула на Джерри синие глаза и неожиданно принялась отвечать на этот, в общем-то, риторический вопрос. «После аварии я долго барабанила в покореженную дверь рубки, пока окончательно не поняла, что родители больше не выйдут оттуда. Но я не могла представить их мертвыми», — сказала Никки, странно побледнев. «Тогда я решила для себя, что они там живы, но по-особенному. Выйти не могут, но волнуются и следят за мной. Я стала думать, что мои папа и мама хотели бы от меня в нынешнем положении, и гениально решила, что они хотели бы, чтобы я хорошо себя вела. Ела 3 раза в день, пусть даже эту мерзкую, но полезную кашу, чистила зубы, умывалась, заправляла постель, делала гимнастику. А еще они были бы рады, если бы я читала книжки, рисовала, играла, смеялась, невзирая на сломанную шею и одиночество. Если я буду это все делать, то они будут довольны. Если нет, то они расстроятся». Девочка грустно вздохнула. «Может, это мне подсказал Робби, который умен, как 300-летняя черепаха. Но до сих пор поражаюсь, как я смогла в то время понять интуитивно и простыми словами главную истину этого мира. Все родители хотят, чтобы их дети были счастливы». Никки посмотрела, прищурившись, на зеленую лужайку с оленями. «Дети для родителей — это их бессмертная душа, протянутая в будущее с надеждой на счастье. Если ты посмел стать несчастным, то ты не оправдал их ожиданий, понимаешь? Предал их самые главные в жизни и в смерти надежды. Это я, конечно, сейчас так формулирую, а тогда я загнала свой скулеж куда-то очень глубоко и стала назло всему радоваться жизни. Может, сама научилась, или у моих родителей оказалась веселая бессмертная душа», — бодро закончила Никки свою историю. «Теперь ты лучше понимаешь, почему я такая?» — спросила она у Джерри и звонко рассмеялась, поразив его этим смехом чуть ли не больше, чем самим рассказом. Потом она залезла в карман рюкзака, где хранилось множество интересных штучек, и достала маленькую игрушку темно-рыжего кокер-спаниеля. Девочка завела ее крохотным ключом и поставила на землю. Раздалось тихое жужжание, и собачка зашагала вперед, гордо держа голову и высоко поднимая передние лапы. «Подарок родителей и мой талисман-хранитель», — сказала Никки. «Замечательный и несгибаемый смелый пес. Он ходит только вперед и с таким непокорным видом, что душе становится легче. Будто говорит: нас никому не остановить». Джерри попросил разрешения и внимательно рассмотрел собачку. «Тонкая работа», — похвалил он смелого пса. «Механическая игрушка такой сложности — большая редкость». «Это не игрушка», — серьезно возразила Никки. Еще 2 недели пролетели на крыльях махаонов. Никки в сопровождении Джерри облазила весь сад и все здание госпиталя, загорела и поправилась. Однажды Джерри заметил провод, идущий от Робби к Никки.
«Этот старый абак», — девочка, усмехнувшись, указала на Робби, — «таскается со мной повсюду не просто так. При аварии корабля у меня сломался позвоночник в районе шеи, и настал полный паралич». Она говорила об этом спокойно, даже улыбаясь. Но Робби, железный мудрец, сам еле живой, сумел быстро мобилизовать уцелевшего ремонтного робота, восстановить с его помощью часть энергосети и подготовить операционную. Ники засмеялась. «Джерри, ты бы видел шприц в огромной клешне ремонтника, умора». Так вот, Робби удачно ввел чип с протезом нервной ткани в мой позвоночник. Но контроль над телом оказался полностью утерян. Разрезанный многожильный кабель починили, но схему соединения проводов забыли. Девочка снова развеселилась от сравнения своего позвоночника с кабелем. Робби сам подключился к нейрочипу, и мы стали учиться двигать ногами и руками. Я думала, как поднимаю правую руку, а он запоминал положение ее нерва и искал ему соответствие в другом конце кабеля. В конце концов, у нас все получилось, но теперь я хожу и дышу только благодаря процессору Робби. Я представляю, как моя рука чешет нос, а он делает это за меня, — хихикнула Никки. Впрочем, факт, что мои нервные сигналы проходят через процессор Робби, для меня совершенно незаметен. Потрясенный Джерри слушал Никки, не дыша. «Парень?» — спросил он сам себя. «Кажется, ты считал себя самым несчастным человеком на свете».